Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть 13. Кот едва успел разделаться с поданной на второе фаршированной рыбой, прибыл Честфилд. Этого молодого, сдержанного альпиниста-инструктора экономка тотчас припроводила к стеллажам и лесенкам библиотеки. Увидев гостя, герр Хелемке сразу же схватил быка за рога.
«Я уже все продумал. Высота скалы 350 футов. До середины возможны страховочные узлы. Принцип их действия я вам уже показал. Крючья из особой стали прислали позавчера. Что касается первой части подъема, здесь нет ничего сложного. Все на подтяге, если вы, конечно, обеспечите страховку. Впрочем, я в вас и не сомневаюсь, молодой человек», — воскликнул Хелемке с совершенно детской поспешностью. Честфилд мучительно потирал лоб. «Где-то 20-30 футов преодолеваем при помощи обычных страховочных узлов и крючев», — заторопился доктор. «На все пойдет 300 футов прекрасной швейцарской веревки, а канат пустим вот таким образом». Хелемке протянул листок с заветным чертежом. «Над этим я размышлял сегодня ночью». С нескрываемой ревностью изобретателя сообщил он, более всего желая, чтобы на честной физиономии Честфилда отразился хоть какой-то, пусть самый завалящийся интересец. «Система блоков также мною продумана. Вам остается только меня подстраховать. Вся прелесть в том, что здесь принято классическое Архимедово решение. Всего один рычаг, а в результате я поднимаюсь каждый раз не менее чем на 10 футов. Кроме того, есть возможность закрепиться после каждого рывка. Вы меня понимаете?» Доктор покатил к готическому окну и с жужжанием поездил туда-сюда, стараясь как можно эффектнее распахнуть портьеры. Альпийский вид из библиотеки, что и говорить, распахнулся пасторальный. Голая скала, о которой шла речь, на фоне долин и вершин, явила себя восхищенному взору одного и явно скептическому другого.
«Какая красавица! Что вы скажете?»
Честфилд опять-таки не сказал ничего, но это более чем красноречивое молчание уже не остановило отчаявшегося.
«В детстве из этого окна я наблюдал за нею, точно так же бросающий тень от солнца. Я воображал себя настоящим Титаном, Голиафом, Прометеем, наконец. Я мечтал оказаться на самом ее пике. Я пожирал ее глазами. Это замечательная скала. А что самое главное, бьюсь об заклад, никому еще не приходило в голову забраться именно на нее. Я надеюсь на вас, Честфилд. За деньгами дело не станет».
Торопливо смешивал Хелемке малоубедительный для гостя коктейль. «Да», — произнес наконец Честфилд, все с той же сухой профессиональной цепкостью, рассматривая вид местных Альп. Злополучная скала, до которой отсюда было рукой подать, розовела на утреннем солнце. «Я понимаю ваше нетерпение. Как говорится, оно вам пятки жжет. Я не понимаю только одного. Зачем вам это нужно? Вам, убеленному сединами, известному, уважаемому юристу и прочее, прочее, прочее. Вы ведь мудрый андатор».
«Мудрость добавляет горечи, молодой человек», — запальчиво перебил Хелемке. «В жизни горечи и так предостаточно. Поэтому предпочитаю идиотизм, в котором меня в последнее время упрекают».
Честфилд обреченно махнул. «С этим пиком может справиться только опытный, натренированный альпинист. Вот что я хочу сказать. И дело не в деньгах. Мне стыдно обманывать вас, поэтому буду прям. Вам не одолеть скалу, несмотря ни на какие Архимедовы решения. Допустим, футов до 50 я еще подстрахую. Но что потом?
«Я уже все продумал», — загорячился преподаватель права. «Остается перекинуть трос через уступ».
«Господи!» — прервал эту ахинею Честфилд. «Вы раз уже полетели с нее и лишились здоровья. И вновь не спите ночами, обдумываете и совершенствуете какие-то немыслимые механизмы. С ума сойти можно! Еще раз простите, я не могу заниматься столь наглым обманом, тем более за такие сумасшедшие деньги, которые вы мне предложили. У вас нет шансов, совершенно никаких, ни малейших. Впрочем, далась вам именно эта скала!» — воскликнул Честфилд. «Можно попробовать забраться на скалы в Мейри, там достаточно простые маршруты. Попытайте счастье в лагере Штауфенбах. Я знаю нескольких, прямо таких, как вы, помешавшихся людей с ограниченными возможностями, которые добились неплохих результатов. Один из них, без дополнительной страховки, покорил даже 460 футов. Там, в лагере, я согласен помогать и не откажусь от гонорара. Но напрасно вы меня сюда вызвали, доктор».
Он еще раз холодно оценил скалу и вогнал последний гвоздь. «Это совершенно, совершенно невозможно, герр Хелемке». Мечтатель сопел, постукивая костяшками пальцев по подлокотникам коляски. Отогревшийся кот из каминной слышал эту морзянку.
«Послушайте, Честфилд, — сказал Хелемке, — 50 лет назад, прежде чем заснуть здесь, в этой библиотеке, а отец разрешал мне спать на диване, я засматривался на эту вершину и, черт подери, мечтал. Мог я позволить себе такую глупость?»
«Разумеется, могли», — со вздохом кивнул молодой человек.
«Ну так вот, потом глупость превратилась в манию. Я не знаю, как объяснить, но озарение снизошло. Я обязательно должен побывать там, оседлать это, прижаться к этому щекой. Одни рвутся в Монако, в Лас-Вегас на скачки, в Уимблдон, собирают марки. Что осталось мне? Так это моя скала. Я понимаю, вы уже трижды сочли меня спятившим, но все-таки попытайтесь влезть в мою шкуру».
«Послушайте, герр Хелемке», — в который раз со вздохом начал гость, — «я нисколько не сомневаюсь, вы психически здоровый, умный и порядочный человек. Речь только о невозможности исполнить ваш замысел. Я же говорил, существуют другие скалы и горы, они доступны, но эта, которая мозолит вам глаза уже на протяжении 60 лет вашей жизни, да-да, эта, находящаяся прямо под боком глыба гранита, для вас немыслима. Отправляйтесь в лагерь Штауфенбах, и тогда я буду у ваших ног, я сделаю все, чтобы вы поднялись, деньги не пропадут даром, и не надо закладывать никакого писаро. А здесь я не только не могу гарантировать, я утверждаю, это чистая авантюра, и пытаться нечего. Легче всего заказать вертолет, пусть вас спустят на страховочном тросе, дотроньтесь вы до этого пика, выкурите сигарету, другую, и дело с концом.
Простите, но вы ребенок», — окончательно перестал сомневаться Честфилд.
«Я еще никогда не встречал столь странного и наивного младенца. Конечно, я понимаю вас, насколько вас можно понять, и прекрасно осознаю ваше положение. Я даже восхищаюсь вашим гонором. Но сказать «да» значит попросту не уважать ни себя, ни свою профессию, ни в конечном результате вас. Я альпинист с достаточным стажем и неплохой тренер. Немного стыдно говорить о себе такое, но это так. Я имел дело с богатыми чудаками, которые, присытившись всем тем, что дала им мать природа здесь, на земле, пытались подняться поближе к небу. Каждый из моих предыдущих клиентов был со своими странностями. Но клянусь, у каждого, пусть даже самого экстравагантного богача, всегда хватало здравого смысла, чего можно желать, а чего нет. Подчеркиваю, это были богатые бездельники, им время некуда девать. Но здесь появились вы, человек, жизнь которого нагружена лекциями, статьями, книгами, общением с подобными вашей головами. И все вам было доступно, звания и награды сыпались на вас, как из рога изобилия. И вдруг вы все бросили, уволились с кафедры, порвали связи, начали совершенно безумную распродажу коллекции случайным мошенникам, и все только ради того, чтобы вскарабкаться на проклятую скалу.
Вы пожертвовали здоровьем, вас едва собрали хирурги, но вы не одумались. Вы опять начинаете изобретать какие-то блоки и веревочные подъемники. Вы упрямы, как дитя. Совершаете то, что в подобных случаях делает пятилетний капризник и готовы весь свой капитал всучить первому встречному поперечному, который согласится угрохать вас за ваши же деньги.
Вы отказываетесь... «Окончательно», — прервав альпиниста, задергался на коляске Хелемки. «Нужно отдать должное Честфилду, он не дрогнул ни единой своей мышцей. Лагерь Штауфенбах, и я к вашим услугам. Но чертов каменный палец, на который за всю ту вечность, какую он существует, никому, кроме вас, не пришло в голову забраться, нет. Это действительно мое последнее и окончательное слово. И все-таки подумайте», прибавил молодой человек, «стоит вам лишь здравомысленно отказаться от этой затеи и позвонить, мы можем отправиться в лагерь в любое время. А сейчас, простите». Честфилд с однозначностью джентльмена тотчас оставил Хелемки, библиотеку, пару коллекционных залов и столкнулся нос к носу с занудливой сухой экономкой. «Фрау Хоспилд», выпалил он в упор, принимая шарф и кепи и полностью проигнорировав запоздалое приглашение на чашечку кофе. «Следите за ним. А главное, не выпускайте из дома. Он в таком состоянии, что моргнуть не успеете, наломает дров. Я далеко не врач, но определенно уверен. Герр Хелемке не вполне здоров. Мой совет. Отберите у него ключи. Пусть посидит, подумает». «Не подумает!» — безапелляционно заявила старая дева, распахивая, подобно швейцару, перед прямодушным Честфилдом входные дубовые двери, которые за 200 лет почти до зеркального блеска отшлифовало время. «А вот ключи я, пожалуй, у него отберу и поночую здесь некоторое время».
Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мури». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.